Trump.
Поздно, не любить тебя поздно. Ты уходишь как поезд, 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 поезд. И одна на перроне, дождь и я. Нет, не плакать, дождь, не плакать. Понимает, он меня обнимает. Ветер, ветер, ветер. Он, как я на перроне, одинок. Нет у Бога, нет у Бога. Есть лишь Боги, но он далек. Поздно, не стоит надеяться мне. Но под краны поздно, поздно, поздно. Поезд, поезд. Уже вдали его не вернешь. Рельсы, вы так тянетесь, рельсы, вы так тянетесь, рельсы, 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 рельсы. В этом поезде только мне места нет. Лишь в ладони, лист осенний, лист осенний, как мой билет.
Замечательного музыкального вступления. Одно удовольствие сказать добрый день нашей замечательной гости Вере Тривердеевой. Верочка, приветствую тебя. Здравствуй.
Привет.
Вы слышали, да, музыку, это песня из фильма «Любить» Михаила Калика, музыка, естественно, Михаила Таривердеева, и сегодня, я думаю, что мы еще услышим из этого фильма музыку. У нас сегодня много поводов для разговоров, я уже говорила, что, во-первых, 15 числа день рождения, да, да. Михаила Леоновича, ему исполнилось бы 86 лет, да? Вообще наш современник продолжает жить, да. Ну и второе, то, что все, почему мы начали с Калика, потому что я знаю, что сейчас Вера вернулась из Выборга, где фестиваль «Окно в Европу», и где отмечался юбилей как раз Михаила Калика. 90-летие у него было в этом году, его не стало в этом году. Это гениальный совершенно режиссер, которого, мне кажется, молодежь совсем не знает, кто это, да. Ну, вот кроме как, киноманов.
Как ни странно, знаешь? Продвинутая, именно продвинутая молодежь его знает, любит, и я не знаю, там 100-тысячные просмотры фильмов в Ютубе и так далее. Но он действительно удивительный. И вот есть такой эффект классики, есть эффект, я не знаю, можно назвать его эффект Моцарта, Баха и так далее. Какая самая читаемая книга в мире? Библия. Потому что она не умирающая. Вот Калик – это тот кинематограф, который будет один из самых смотрибельных на перспективу. Может быть, его не знают массово все, но для этого есть объяснение. Его судьба, да. Его просто удивительная совершенно судьба, и он удивительный человек. Вот в Выборге у нас был совершенно замечательный вечер. Все люди, которые пришли, которые как бы последовали этому событию, они были в потрясении от фильма.
И показали, что «Любить»?
Показывали «Любить», да. Мы 3 года назад показывали, к 50-летию фильма мы показывали «До свидания, мальчики». И вот в этом году мы показывали «Любить». И совершенно потрясающе сказал на этом вечере Вадим Абдрашитов, что Калик – человек со своим призванием. Вот как человек, переживший то, что он пережил, сделал то потрясающе светлое, пронзительно светлое кино, это человек призвание. Вот его Бог к этому призвал – он это сделал, несмотря ни на что, а вопреки.
Ну, тут стоит напомнить, что первая его работа была такая мощная, «Человек идет за солнцем».
Нет,
да?
Это не первая работа, но такая первая знаменитая, которая перевернула и кинематограф,
и его судьбу.
Его судьбу перевернуло то, что его из ГИКа забрали, забрали, и он провел 4,5 года в лагерях. Вот это перевернуло его судьбу. Вот. А этот фильм просто, он перевернул кинематограф. Он показал тот кинематограф, который просто после этого фильма уже кинематограф не мог быть прежним.
Вот, я знаю, что и в жизни Таривердиева это был не случайный человек. Да?
Это
не только творческое сотрудничество.
Это очень близкий человек. Это человек судьбы. Это человек судьбы не только при жизни, но и, как говорится, после смерти. Миша был студентом 4-го курса, а Миколаевич был студентом в ГИКа, а Миколаевич был студентом 4-го курса Гнесинки Рама Ильича. Разница между ними была 4,5 года. Это ровно те годы, которые Миша провел в лагерях. И Миша пришел в институт Гнесина в поисках композитора. И вот этим композитором, который попался ему на пути, был Таривердиев. И их связанность, она поразительная. Миколаевич из-за Калика был 12 лет невыездным. Калик был тем человеком, который никогда, то есть они, что называется, стояли на баррикадах вместе, спина к спине.
А почему? За что?
А потому что, когда «Человек идет за солнцем» пригласили на фестиваль в Париж, и все были так вдохновлены, это была целая большая делегация, выезжала на фестиваль в Париж, и их всех, кто среди них был, должен был быть Калик и Таривердиев, возглавлял делегацию Пырьев, их всех утром собрали у метрополи, у гостиницы, оттуда они должны были выехать в Шереметьево, в аэропорт. И всем выдали, как тогда в советское время, 62-го года, паспорта выдавали всем, не выдали Калику. По причине того, что он неблагонадежен. И Миколаевич сказал, что я не поеду без Калика. Пырьев ему сказал, если ты не поедешь сейчас, ты будешь невыездным. Он его предупреждал. Он сказал, я без Калика не поеду. Он без Калика не поехал. И 12 лет до 17 мгновений весны он был невыездным.
И работал, все равно с ним продолжал работать.
Конечно. Да? Так все фильмы Калика, с музыкой Таривердиева. И последний его фильм, когда он же в 71-м году уехал в Израиль, когда вот уже можно было вернуться, его последняя картина, пронзительная автобиографическая картина, она тоже с музыкой Михаила Леоновича, и я вот уже тут была свидетелем их общения, работы, и мы с Мишей дружили. То мы его привозили в Выборг в 14-м году, и последняя интервью, которое было с ним сделано, оно было сделано вот нашими английскими издателями, которые просто приехали на него посмотреть, с ним пообщаться в Выборг, и записали это последнее интервью с ним.
А скажи, а Михаил понимал вообще масштаб личности Калика и вот то, что он делал в кино?
Они как братья были. Они же как? Вот Калик говорит о Миколаевиче, что я без него бы не смог этого сделать. А Миколаевич через Калика нашел свою интонацию. Через японскую поэзию и через общение с Каликом он как бы вот сформировался как вот то, вот тем самым деревом, которым он был и есть. И это было такое, как они работали. Они просто начинали. Миколаевич ездил всегда к нему на съемки. И более того, там какие-то эпизоды писались до съемок, и с ним должны были сниматься как бы уже под музыку. Музыка еще была не записана. Так Миколаевич, зная эту музыку, сам тащил тележку и толкал тележку операторскую на съемку. Такие случаи бывали. То есть это была такая... Мы даже устраивали когда-то такую ретроспективу фильмов Калика под названием «Михаил Калик, Михаил Таривердиев. Звездный дуэт». Потому что это было действительно, это было какое-то вот удивительное братство.
Кстати, опять же, начали мы с фильма «Любить». Это конечно, абсолютное совпадение стилистическое, да, автора, режиссера и автора музыки. То есть как бы непонятно, что главнее, что гонит эту интонацию, что ее подхватывает, да. Это, конечно, здорово, такой поэтичный музыкальный кинематограф. Я думаю, что во многом, да, то, что ты уже сказала, во многом он определил и судьбу кинокомпозитора Таривердиева.
Да.
Да? Он и дальше вот так старался работать. Когда...
А он только так и мог работать. Вот в этом поразительном ощущении, с одной стороны, материала кинематографического, а с другой стороны, такого создания собственного параллельного, или создания полифонического мира. Потому что, ну, жизнь, она же как? Есть мы вот с нашими телами, есть что-то, что происходит внутри нас. И вот это то, что внутри, вот это какая-то внутренняя интонация происходящего и смысла, всегда, собственно, только интересовала Таривердиева.
Кто еще из режиссеров для него такой вот в той же степени важный человек в жизни, как и Калик?
Ну вот для него очень близкий человек Урсуляк, Сергей Урсуляк, с которым он сделал его первые две картины, а потом еще две картины. Сережа использовал музыку Михаила Леоновича. И в каком-то смысле Сережа был для него таким появлением Калика. Потому
да,
что вот та интонация, которая есть в фильмах Калика, она уникальна. Я бы сказала, что Сережа единственный человек, который впрямую продолжил эту интонацию. Во всяком случае, это точно фильмы «Русский рок-тайм», это «Летние люди». И вообще, Сережа человек вот этой интонации.
Это с чем? Как ты это объясняешь?
Ну, не знаю, это просто так.
Он единственный, кто это чувствует. Вот я тут соглашусь. Единственный.
Вот какое-то совпадение людей. Это близость людей, близость личностей. Сережа же, у него даже есть такая очень смешная история. Он был поклонником Михаила Леоновича с подросткового возраста. Он записывал выступление Михаила Леоновича по телевизору, и его магнитофон не записал это. И он этот магнитофон разбил от злости. Вот. А потом он пришел со сценарием «Русского рок-тайма». И потом он уже говорил, что если бы Михаил Ильич не согласился, он говорит, я бы не стал снимать этот фильм.
Ну вот смотрите, кроме Калика назвала Вера только Урсуляка, а между Каликом и Урсуляком целая жизнь была.
Нет, но то, что есть все потрясающие, кино, замечательные режиссеры, но я говорю о той удивительной степени человеческой творческой близости, о которой ты меня спросила. А так, конечно, я не знаю, был Эльдар Александрович Рязанов и остается в нашей жизни навсегда, что называется. А Гриша Поженян, который снял кино странное, немного сумасшедшее, но в рамках этого фильма «Прощай» родились эти уникальные монологи «Я такое дерево», ну и так далее. Это 8 монологов на стихи Григория Поженяна. Вот. И можно многих называть режиссеров, которые очень любили с Михаилом Ильичем работать, и с которыми Михаил Ильич тоже работал с удовольствием, отдаваясь, так сказать, им совершенно. Но вот, конечно, это уникальное вот содружество с Каликом. Оно...
Как ты думаешь, за что кино это практически было запрещено в советское
ну
время?
Ну как, когда фильм «Любить», это четыре новеллы, каждая новелла начинается с цитаты из песни, библейской.
И там Александр Мень,
когда
по сути,
Александр Мень перед, перед финалом появляется молодой, потрясающий, и потрясающе говорит, и когда этот фильм просто порезали, и потом в результате положили на полку, они были так удивлены, что как это... А это советское время. Какой отец Александр Мень? То есть их способ быть свободными и не быть вообще никакими другими, они были очень свободные люди. Они были поразительно свободными людьми в самом хорошем, неразвязанном смысле этого слова. И вот из-за этого потом Калик как бы уже, когда он снял цену последний свой фильм перед перед отъездом, он уже подал документы на выезд в Израиль. Он в 1971 году уехал. И его имя было запрещено, не то что фильмы, а имя было запрещено. Нельзя было публично произносить, скажем, книга «Микарнича» в 1986 году вышла Анатолия Цукера, где были перечислены некоторые фильмы, где не было названия, не было имени режиссера. Вот. Так что это вот такая судьба.
Слава богу, кино сохранилось, ничего не смыли, не уничтожили.
Ну, фильм «Любить», например, сохранился благодаря Инне Туманян, режиссеру документальных съемок, а там же как бы четыре новеллы, а между ними документальная потрясающая съемка людей на улице.
Я, кстати, знаю, что он, собственно, его уже делал в перестроечное время, когда этот фильм появился.
Он
его восстанавливал просто из сохранившихся кусков.
А вот эти,
заново его
вот
монтировал.
Эти куски сохранились. Они 20 лет пролежали у Инны Туманян под диваном. Одна копия полная сохранилась. И вот Михаил Наумович это делал, когда он вернулся.
Ну вот действительно, рукописи не горят. То же самое можно сказать и про большой кинематограф, а про музыку. Есть вещи, которые исчезли, вот, которые не пошли по каким-то причинам? И вообще не сохранила.
Ну, у Микарнича такое количество музыки. Вот просто это чемоданы. Это даже не килограммы, это, наверное, тонны. Ноты, партитур. Конечно, что-то, вот то, что звучало в кинематографе. Самые замечательные пронзительные вещи. Ну, есть там такие, которые, например, не были написаны нотами. Или ноты исчезли. Потому что ноты отдавали в оркестр кинематографии. И там что-то сохранилось, что-то не сохранилось. То, что писали. Нужно же было работать под, что называется, под кадр. Вот партитура написана, и прям рукопись туда отдавалась. Вот. И что-то потеряно, но мы восстанавливаем. Есть такие люди замечательные, которые по слуху пишут партитуру и ноты там, и так далее. Но, конечно, что-то, наверное, что-то утрачено. Но в целом все-таки я надеюсь, что основное все, оно сохранено.
Вот смотри, сейчас в связи с событиями вокруг Кирилла Серебренникова и вокруг спектакля «Нуреев», который то ли запрещен, то ли отменен, то ли перенесен, возник, значит, сразу же вопрос, а был ли когда-нибудь такой в истории. И, конечно же, возникла история, в том числе не только с Шостаковичем, но и с Михаилом Таривердеевым, с балетом «Девушка и смерть». А там тоже накануне премьеры, вот как-то
за две недели до премьеры. То есть эта история такая, для Микарнича она, ну, как бы, она была очень тяжелая, он ее фактически не пережил. Он ее больше всего он переживал, вот это унижение.
Это какой год был?
Это 87-й год.
То есть это уже, считаю, свободное время.
А именно потому, что это началось свободное время. Потому что история это такая. Инициировал этот балет Вера Бакадора. Этот балет поддержал Григорович. И в начале вот ушли уже репетиции полным ходом. Он был поставлен. Там участвовали Нина Ананиашвили, Андрес Лиепа, Семеняка, Ветров. А я видела, я была, у нас есть запись прогона этого балета, это черновой прогон. А сказать, что это гениально было поставлено, нет, но это было интересно и хорошо. Это не тот случай, когда ну, как бы балет можно запрещать. Но там шла такая народные артисты Советского Союза, балетного театра, наступали на другого народного артиста Советского Союза Григоровича. Это было, балет стал как бы неким плацдармом выяснения отношений. И я была на худсовете, он, конечно, не пошел, где я не буду называть имена, потому что это люди, которых я люблю и которых уважаю. Но вот бывают случайные жертвы. Вот Микронович стал случайной жертвой всей этой истории. Он переживал это страшно болезненно, и после этого появилась симфония для органа «Чернобыль». Но самое смешное, что мы договорились с Кириллом Серебренником вот до этой истории, вот буквально там, вот совсем незадолго договорились о встрече.
Вот сейчас вот.
Да. о встрече на предмет, я ему хотела рассказать об опере Анатольевича «Женитьба Фигаренко».
Я хотела, чтобы он...
Вдруг он заинтересуется, потому что это, в принципе, тема ему, ну, как бумарше, перенесенный, там, зампредисполкома, там, журналист-филитонист Керубина, там, и так далее. В общем, это очень смешная и потрясающая. Мы в прошлом году вот открывали большой гала-концерт в Большом театре, большим ансамблем из этой оперы, и завершали завершающим ансамблем, потрясающе совершенно, то есть потрясающе, здорово, весело, смешно и афористично.
Так, и что сказал Кирилл?
Нет, а мы из-за этого мы не смогли с ним встретиться, потому что началась вся эта, прошу прощения, бодяга. И ему как бы ему не до женитьбы Фигаренко сейчас. Хотя я не теряю надежды.
А тут, кстати, я письмо нашла еще, которое написал Тригердеев Григорович после отмены спектакля. Я, кстати, могу процитировать. «Впервые меня поразила атмосфера недоброжелательности, неэтичности, порой переходящей в откровенную грубость на художественном совете, состоявшемся 14 марта. Речь шла не о музыке, не о хореографии и не о том, как выпустить хороший спектакль. К моему изумлению, членами худсовета не было высказано ни одного конструктивного предложения. Складывалось впечатление, что многие пришли на этот худсовет с одним желанием – утопить этот балет, и вместе с ним балетмейстера-постановщика». То есть это была абсолютно такая вот...
А два человека, которые встали и сказали, что вы делаете с этой музыкой?
Что вы делаете вообще с этой музыкой?
Это был дирижер Копылов и был концертмейстер оркестра Сергей... Господи, забыла его. Гершенко, который сейчас концертмейстер Светлановского оркестра. Ну, то есть два самых важных музыканта, которые в этой истории участвовали, они встали и сказали: люди, опомнитесь, что вы делаете.
А были такие еще случаи, когда вот он попадал в такое вот колесо каких-нибудь интриг?
Ну, периодически что-то происходило. Там Никита Владимирович Богословский телеграмму подбрасывал. Эта история длилась много лет.
Там, а, по поводу Франции.
Ну, да. Там «Ли вокзал для двоих», сюжет.
«Вокзал для двоих», кстати, даже преследует тоже всю жизнь.
Всю жизнь.
Но это на самом деле правда же.
Правда, мне кажется, 2 года был под судом и следствием.
А он был в курсе, когда это брали в сценарий, как точку отсчета?
Он не знал. Его Эльдар Александрович пригласил, например, когда он пришел, когда он смотрел этот фильм, он чуть не умер.
Что?
Да, и он Эльдар Александрович обиделся.
Но там же хороший образ, положительный. Но он как бы доведен как бы до самого
конца. Потому он сидел, ему казалось, что все... Потому что
вся Москва знала
эту историю. Ему казалось, что все на него чуть ли не пальцем показывают. И, то есть он, ну как, просто человек, у которого отнимались в результате этой истории ноги. То есть он так это переживал. И когда человек, добелисец, там,
гордый человек.
Да. Когда вопросы чести это самое, и когда вокруг тебя происходят такие вещи, такая история, и человек просто под судом и следствием, да еще и невинный человек. Ему это было очень тяжело пережить. Вот. Но это он как-то пережил, в конце концов. А вот балет «Девушка и смерть» – это было то, что, собственно говоря, вот все сердечные проблемы, они начались там. Просто такое вот... Это правда.
А где-нибудь поставлен этот балет?
Нет.
Да ты что?
Да, мы только его в концертном исполнении «Сюиту» делали. Вот. Но однажды мне снился Михаил Леонидович, который пришел, оставил мне на вахте «Союза кино», но это был совершенно не «Союз кино», партитура балета «Девушки смерть». На следующий день я попала в аварию на мотороле.
Кошмар.
А первая моя мысль была, да?
Нет,
а Михаил Леонидович вообще мистический человек, не только его балет.
Давайте мы остановимся пока. У нас сейчас выпуск новостей, потом продолжим нашу встречу с Верой Тривердиевой и с музыкой Микаэла Тривердиева.
Дифирамб.
вот слышите, это тоже Михаил Таривердеев, потому что орган — это его вторая жизнь, и, собственно, в наследие Вере он оставил и эту музыку, и целый собор. Потому что Вера Таривердеева, сообщаю тем, кто не знает, директор кафедрального собора в Калининграде.
На острове Кант.
Обалдеть! Вот чем все кончилось.
Я сама обалдела.
Во-первых, должность сама по себе. Что значит директор кафедрального собора?
А я скажу, что вот эти...
Женщины могут быть директорами кафедральных соборов?
Нет, но дело в том, что этот кафедральный собор – это концертно-музейный комплекс. Вот. Он называется кафедральный собор. Ну, конечно, сочетание смешное. Видимо, специально для меня придумано. Потому что оно, правда, реально смешное. Вот. А это несчастье со мной случилось в конце прошлого года. Uh-huh. Просто этот кафедральный собор, это лучший органный комплекс России. В этом кафедральном соборе проходит международный конкурс органистов имени Михаила Таривердеева, который начинается, он проходит в Гамбурге, Канзасе, Москве.
Это вот. При жизни еще Михаила был? Или после?
Нет, это моя придумка, uh-huh. которая начала осуществляться в 99-м году. Угу. То есть первый конкурс состоялся в 99-м году, он проходит раз в два года. Мы начинали только в Калининграде, потом вышли за пределы Калининграда, и вот за этот период как бы конкурс тоже причастен к инициации строительства этого уникального, замечательного органа, который есть в кафедральном соборе. И вот, как говорится, судьба привела меня туда, и собор меня, что называется, забрал к себе на работу.
Ну, как бы, зная твой характер неуемный, я понимаю, что это не просто так, что, значит, строчка в трудовой биографии, да, значит, там какая-то наверняка уже стратегия тобой разработана в дальнейшей жизни.
Она разработана, у меня, мне даже не нужно было ее разрабатывать, мне нужно было просто, начинать что-то осуществлять, mm-hmm. потому что собор потрясающий, и он...
Значит, в каком состоянии это?
Он же восстановлен, mm-hmm. он же был разрушен... Вот, кстати говоря, на днях в конце августа состоится концерт памяти жертв разрушения 44-го года, когда бомбили Кёнигсберг. И вообще, надо сказать, связано с этим городом у нас тоже мистическое. Наши ближайшие соседи Микуша и Джема Фирсова. Uh-huh. Джема же вместе с отцом в 10-летнем возрасте брала город Кёнигсберг. Она просто с отцом прошла всю войну, будучи девочкой. Он был генералом, uh-huh. и вот они брали Кёнигсберг.
Джема Фирсова, для тех, кто не знает, это известнейший легендарный документалист советский.
Актриса, да. Документалист, поэт.
А Микоша — это оператор.
Это выдающийся, великий, самый известный оператор Второй мировой войны. Вот они жили, просто мы жили через стенку. Вот. И паразитная связанность вот всех и вся в нашей жизни. И вот, когда я начинала конкурс, потом мне Джема рассказала свою историю с Кёнигсбергом. И просто она была свидетелем этого разрушенного города и много рассказывала. И вот я так распыляюсь, наверное, на многие темы, потому что, действительно много чего хочется сказать, рассказать.
А город в жизни Михаила что-нибудь значит? Калининград?
Вот он для него не значит, но в Калининграде как бы специально, хотя фильм «Из пепла», который снимал тоже легендарный в Авгике китайский режиссер, оператором был Сава Кулиш, играл, это первая роль Джемы Фирсовой, снимался в Кёнигсберге, назывался «Из пепла», и музыку писал Таривердеев.
Так все закольцовано. Угу. Да.
Они еще тогда соседями не были.
Ну, и про орган, конечно, тоже хочется спросить, тоже неожиданно совершенно, потому что это совсем не советский инструмент. Он как бы вызывающий не советский инструмент.
Это на самом деле это заблуждение, потому что были периоды в истории России, в частности, например, Петровское время. Органов было больше, чем клавикордов и прочих других клавишных инструментов. То есть, вот, так сказать, с этим окном в Европу и Петром в Россию пришло очень много и приехало органов. Потом орган, например, был в Византии. России, так сказать, есть такие традиции, и в том числе и русского органа. Но действительно, конечно, мы не можем сравниться с Европой или Америкой, скажем, город Вустер, где у нас начинался североамериканский тур, 140 тысяч населения и 45 больших органов. Но, тем не менее, органы у нас есть, органы замечательные. Сейчас даже вот на, скажем, на немецком радио Deutsche Welle есть такое радио, вышла передача «Ренессанс русского органа». И примерно половина передачи, это вот как раз рассказывали о конкурсе органистов имени Таривердиева, о молодых исполнителях. Наши сегодня органисты просто лидируют в мире как школа. Соперничая с самыми лучшими выдающимися органными школами, там, скажем, Германии, Франции и так далее. То есть наши завоевывают места на международных конкурсах, там, и так далее, работают активно, много и очень интересно.
Ну, а в жизни Микаэлы, когда орган возник?
Он возник у него, да, он возник еще в студенчестве.
Когда он впервые сел за него?
Он сел за него в классе Арамеля Чахачатуряна в институте имени Гнесина. Он иногда, поскольку у него не было зимнего пальца, то, и он планировал зимой в плаще, он оставался ночевать в классе у Арама Ильича, где был маленький орган. Вот он по ночам там играл на органе. И вообще он же барочный композитор. Он такой вот, у Миши Аркадьева потрясающего есть такое произведение «На руинах барокко». А вот Михаил Леонидович — это такое как бы восстановленное, возрожденное, воскресшее барокко, но в таком современном мире. Поэтому барочные инструменты, клавесины, орган ему очень близки. И у него целый том органных сочинений, которые сейчас играют органисты по всему миру, вот, в том числе потому, что есть конкурс, и его произведения входят в число обязательной программы. То есть там входят и Бах, и другие органные композиторы, но на каждом туре звучат произведения Таривердиева, и их очень любят, их играют, и он, скажем так, в органном мире уже такая фигура признанная.
Тут среди вопросов вопрос, который задают часто Вере, но я его повторю. Есть ли не опубликованные еще музыкальные произведения, в том в смысле не опубликованные, не сыгранные публично?
Я скажу так, не опубликовано в виде нот почти все, что Микаэлович написал, потому что нот сейчас почти не публикует. Единственное, только у нас есть свой сайт, где есть ноты, которые мы выкладываем в электронном виде, или сайт Бориса Тараканова, где мы все, что есть в электронном виде, мы стараемся туда выложить, то есть чтобы это было общедоступно. А еще не ставилась опера «Женитьба Фигаренко» и не ставился балет «Девушка и смерть» и другой балет «Девочка на шаре». Второе название этого балета — «Герника» по картине Пикассо. Очень актуально.
Ну вот та история с Большим театром, она так сильно ударила, что вот как раз Вера вспоминала о том, что буквально сразу же после этого было написано «Чернобыль» был написан.
Симфония для органа «Чернобыль».
В которой вот это все отчаяние и страдание, которое он сам пережил, оно вот сошлось с темой чернобыльской катастрофы. Но я так понимаю, что с Большим театром больше не было никакого сотрудничества за всю жизнь.
То есть Михаил Леонидович несколько лет объезжал театр страны. Он мимо него даже не проезжал. Он не мог его видеть. Но однажды я все-таки приезжал в французский, приезжал в балет Гранд-Опера, я его уговорила пойти все-таки сходить на спектакль. Я, честно говоря, не знала, что там будет, потому что Гранд-Опера, и мы пошли. И вот его там встретили все, его всегда обожали все гардеробщики, все, так сказать, вот билетеры там и так далее, его встретили очень тепло. Мы вошли, сели, начался балет. И этот балет был «Юноша и смерть».
Прекрасно.
В перерыве мы ушли. Это знаменитая постановка Гранд-Опера.
Надо же, вот это да, вот это да. Вера, я еще хотела такой вопрос задать. Все-таки, учитывая, что Михаил Тривердиев был невероятно популярным, востребованным, ну, первым, по сути, таким композитором в советское время, но при этом он не стал придворным композитором. А были такие вообще предложения для того, чтобы все-таки он из такого андеграунда, по сути, он был все-таки человеком альтернативной культуры, неофициозной. Вот были такие искушения перейти вот в этот другой ранг?
Вот с ним это было невозможно, потому что у него, ну, как говорится, на физиономии было написано.
Что в гробу их всех видал, да?
Нет, это было просто другое дерево. Я вспоминаю один эфир на «Эхо Москвы». Так. Еще с Лешей Кашпором и с Костей Кровинским, да. Там был... Мы показывали вот этот вот диск, монолог «Я такое дерево», и позвонил какой-то человек в эфир и сказал, знаете, я был в Моссовете, там, 60-е, Тривердиев выступал, и когда он вышел и пел этот монолог «Я такое дерево», я был потрясён и поражён, что вообще вот в этом контексте этот человек мог выйти и вот это вот спеть. То есть это было настолько очевидно, что он совершенно другой. Что, как говорится, не предлагали, и не искушали.
А вот эта внутренняя свобода, это какое-то врожденное качество?
Это врожденное, воспитанное. Это просто вот... Ну, если человек, будучи школьником, когда в школе ударили сына уборщицы, и он на собрании, это сталинские времена, выступил, сказал, что это директору нужно вообще, чтобы он извинился перед этим мальчиком. То есть этот человек, ну, он такой, он не мог быть другим, он мог быть убит, но не перестать быть самим собой. Его после этого же, после этого собрания вызвали маму и сказали, что либо вы его заберете из школы, либо он уйдет отсюда с желтым билетом. И он последний класс, он учился, закончил вечернюю школу. Вот такое дерево.
Наверняка все перемены, которые происходили в стране, я имею в виду перестроечное время и, собственно, чем оно и закончилось в итоге, да, когда исчезла одна страна, и, казалось бы, нарождается совсем другая, наверняка он с воодушевлением все это воспринимал.
Огромное. У него было такое ощущение, что возвращается то время 60-х, время надежд, ведь у него рефреном в книге проходит фраза, нам казалось, что впереди нас ждет только радость. И вот это ощущение надежд, оно его, конечно, вдохновило, и он очень сопереживал, но оно же было потом так, как говорится, так... Они в очередной раз были травмированы и разочарованы. Я помню, как мы бегали на Ельцина, там на какие-то митинги. Я помню, как мы поехали в 93-м году на какой-то эфир, там, но не могли проехать. Вот этот начал, потому что всех там призывали вот в связи с расстрелом, да, октябрь 93-го года. Как мне кажется, в 94-м году, как он был руководителем программы «Новые имена» художественным, как он отказался идти на концерт, который был в Кремле, и встречался Ельцин с «Новыми именами», потому что он сказал, я не могу туда идти, потому что идет война в Чечне. Ну, то есть, вот. И тогда уже было ощущение потери вот этих надежд, ощущение какого-то отчаяния. А потом, короче, он же визионер. Он не на сегодня реагировал. Он каким-то образом ощущал перспективу. То, что Чернобыль – это не только о Чернобыле. Когда он в 1985 году написал концерт для органа «Кассандра». И это единственное произведение, которому есть словесное предисловие, что люди, остановитесь, что вас ждет вообще тот и тот. То есть это был такой 85-й год, еще никто не предполагал ни Чечни, ни Абхазии, ни Грузии потом, ничего.
Наверняка ты думала и думаешь о том, вот как бы он воспринимал те или иные события сегодняшнего дня. Но судя по тому, что ты сейчас рассказываешь, я так понимаю, что многие вещи действительно мог предчувствовать. Да.
Да. Да.
Особенно сейчас. Я вообще не представляю, вот как вот сегодня те люди, которые тогда ушли с вот таким, с какой-то разочарованием в душе абсолютным, как вот Булат Акуджава, я помню, как Левитанский. Для многих этот такой был водораздел невероятный, вот особенно вот Чечня. И то, что сегодня произошло, конечно, это... Сегодняшняя Россия тебе вообще приятна, сегодняшняя страна?
Нет.
Она комфортна для творчества, для свободы?
Ну, я все-таки я отчасти живу в своем созданном собой мире. А иначе нельзя. Если ты только творишь свой мир, если ты живешь своим представлением о том, каким он должен быть, ты можешь что-то сделать. Если отчаиваться, но как тогда? Ты так отчаиваться, сложить руки и все? Поэтому я стараюсь.
Ну, я смотрю на тебя, вспоминаю, конечно, что у нас сегодня все равно есть много, невероятное количество талантливых людей, и в том числе и в музыке, в симфонической музыке. Но все равно вот я вижу эти страдания, которые люди испытывают. Вот тот же там Игорь Демуцкий, который сейчас, у которого украли премьеру, украли «Триумф», украли балет, да?
А я скажу, что вот...
Саша Манацков, совершенно гениальный композитор, да? Михаил Аркадьев, про которого ты говоришь, да? Но это все люди, которые, они не вписываются, опять же, вот,
а художники в тренд. Никогда, Моцарты никогда не вписываются. Вписываются Сальери. Это вечный закон.
Покажи пластинки-то, Вер. Мы же сидим в телевизоре.
Да.
Ну,
нет, но я хочу
это целую кучу показать.
Нет, это то, что у нас... Это же удивительная история, которая возникла несколько лет назад. Это вот то, что у нас издано. Это винилы, три винила и вот такой альбом внутри. Это у нас вышло в прошлом году, в конце года, «Ирония судьбы». Саундтрек. В этом году у нас...
На виниле?
На виниле и на дисках. Просто я диски не принесла. Винил, он выразительный. Кстати говоря, более популярны сейчас, чем диски. Цифру скачивают в интернете, а винилы покупают. Вот это я хвастаюсь. Выйдет еще два винила в этом году, и мы планируем и концерты, выставку, и ретроспективу «Калика» в Лондоне. А началось это совершенно удивительно, когда английский композитор Стивен Коутс сидел в ресторане в Москве, и вдруг он услышал музыку и попросил, позже он напишет «I was lost in this music», я потерялся в этой музыке, я затерялся. Он попросил официантку, чтобы она ему сказала, что это такое. Она говорит, да, это что-то старое. Он сказал, что это такое? Она ему отдала диск, и он с ним уехал. И он не знал, что это такое. Он его слушал, показывал друзьям, а потом своему русскому другу в Нью-Йорк послал фотографию обложки. И он ему написал: «Тривердиев, до свидания, мальчики, музыка 60-х». Так он узнал о Тривердиеве, о Калике. Вот это они приезжали в Выборг в 2014 году со своим другом Полом Хартфилдом. Вообще, так как говорится, не хухры-мухры, а личным фотографом уже третьего премьер-министра Великобритании, который вот готовит выставку Михаила Леоновича там и так далее. И вот так началась наша история, так они стали издавать Михаила Леоновича в Лондоне и пропагандировать его. А у них там где-то 150 каких-то откликов по всему миру было. Таких, что почему мы не знали, там появились фаны Тривердиева и фаны Калика. Вот. Так что Моцарты все равно победят. И, кстати говоря, у Стивена Коутса и Пола Хартфилда на днях 16 числа, 16 августа, состоится открытие выставки «Музыка на костях».
А, мы про гараже. Это говорили. У нас вчера буквально был про это эфир в музейных палатах. Точно, да.
Вот. Это тот самый Стивен Коутс.
Надо же, как все рифмуется, потрясающе, да? Ну что, мы должны заканчивать. У нас как раз и «До свидания, мальчики» должны прозвучать сейчас. Огромное спасибо Вере за сегодняшний визит, за сегодняшний
спасибо
рассказ и за музыку.
Эхо Москвы. Эхо Москвы, так. И лично Ксении Лариной.
Пожалуйста.